Многие люди думают, что самое главное достижение Христа – это мое личное спасение. К сожалению, в наш век 20-21 христианство это стало чем-то таким очень личным. Люди думают, что это важно, вот мои отношения и Бог, вот я есть и Бог, и больше нет никого. Один человек сказал, с верующими людьми хорошо только молиться, и то только два раза в неделю. Все остальное время лучше общаться с неверующими людьми. И действительно, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что церковь – это не место, где мы не сталкиваемся с грешниками. Церковь – это не место, где нету проблем. Церковь – это не место, где у нас все хорошо. К сожалению, в церкви мы видим и боль, и разочарование, и страхи, и искушения. И поэтому люди часто думают, ну, пожалуй, вот я пойду в мир, там, по крайней мере, я ожидаю, что меня могут уколоть, там, по крайней мере, я ожидаю, что мне могут причинить боль. Если уж строить отношения в церкви, то только для того, чтобы приятно провести время, отдых, иметь основание для какого-то бизнеса, площадку, где можно найти мужа или жену. То есть это место, где я могу самореализовываться. Это место, где я могу найти эмоциональную поддержку, где кто-нибудь мне даст хороший совет. Это место, где просто люди, близкие по моему мировоззрению. Ну, пожалуй, я так и быть, я приду в церковь. По логике вот многих людей, к сожалению, церковь – это место, которое может что-то дать. Здесь есть проповедь, здесь есть, может быть, люди, которые помогут физически. Но на крайний случай это место, куда я могу привести своего неверующего, знакомого, родственника, чтобы он что-то услышал. И вместе с тем верующие люди достаточно часто упускают, что церковь – это мощный инструмент, который Бог создал для того, чтобы мы сами могли с вами преображаться. Церковь – это место, где люди должны преображаться. И это не всегда нам нравится. Нам хочется, чтобы испытывать спокойствие, уют, комфорт, вместо того, чтобы терпеть удары или, может быть, даже переживать предательство. Разве это церковь, кто-то спросит? Люди здесь несовершенны. Да, это верно. Но Бог избрал именно такую площадку для того, чтобы помогать нам становиться святыми, угодными Ему. Главная идея, о чем сегодня мне бы хотелось сказать, Христос желает, чтобы в церкви вы могли строить богоугодные отношения. В церкви это должна быть тем местом, где преображается ваш характер. Бог не просто избрал личные ваши отношения и Его. Бог решил, что будет место, где вы сможете расти. И именно об этом говорит наш текст. Мы могли бы себе задать вопрос, что же поможет верующим людям строить вот эти богоугодные отношения друг с другом? По крайней мере, два таких святых благословения. Первое благословение – это служение Христа, и второе благословение – статус Божьего народа, статус церкви, людей призванных. Давайте мы с вами сегодня посмотрим вот этот текст, который уже был прочитан. Смотрите, 14 стих, «Ибо Он есть мир наш». Апостол Павел подчеркивает величие Христа, кто есть наш Спаситель. Он подчеркивает Его служение, и поэтому главное благословение, которое позволяет нам строить правильные богоугодные отношения друг с другом, это служение нашего Спасителя. По-другому, позвольте, я переформулирую вот этот вот посыл. Используй преимущество служения Христа для того, чтобы у тебя изменялись твои отношения с людьми, чтобы они становились богоугодными, праведными, святыми. Вопрос, который мы могли бы опять задать, а в чем же это служение Христа заключается? Что Он сделал? По крайней мере, три очень важных элемента, которые апостол Павел здесь отмечает. Во-первых, 14 и 15 стих. Он разрушил преграду. Итак, первое, что сделал Христос для того, чтобы помочь меняться нам с вами в наших отношениях друг с другом, Он разрушил преграду. Когда апостол Павел пишет это послание чуть-чуть раньше, он показывает, что между людьми была непреодолимая преграда. Посмотрите, 14 стих. «Он есть мир наш». Почему? В чем проблема? Посмотрите чуть выше. Он говорит, итак, 11 стих. «Помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанные, так называемым обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христову». Действительно, евреи, они презирали язычников. Они называли их топливом для ада. В ответ на это язычники говорили, да вы обрезанные. И это было ругательство. Они пренебрегали евреями, они считали их гордецами. И действительно, не иудеи, они многого лишались. У них не было священного писания, ясного Божьего откровения. У них не было надежды на будущее. У них не было искупления, у них не было грядущего Мессии. Они были без Христа, отчуждены от общества израильского. У них не было ничего. Все, о чем они могли мечтать, может быть, о том, чтобы спокойно прожить эту жизнь. Может быть, о том, что когда-либо раствориться в вечном ничего. Или, может быть, реинкарнировать какую-то собаку или кошку. Либо, может быть, но облегчить свою участь в аду и не быть так далеко внизу, под Божьим, как они представляли, судом. Но у них не было представления о том, кто такой настоящий Бог. Между евреями и язычниками существовала непреодолимая пропасть. Эти люди были далеко. У язычников не было ничего. И совершенно понятно, что язычники не могли этим пользоваться. Они были вдалеке. И апостол Павел в послании к Римлянам, он говорит, но независимо от того, язычник или иудей, независимо от этого, они не пользовались даже теми благословениями, которые у них были. Во второй главе послания к Римлянам апостол Павел описывает эту ситуацию. Он говорит, евреи, хотя у них был закон, хотя у них были все обетования Божьи, хотя у них была возможность знать о Боге, но что они делали? Они старались приблизиться к Богу просто собственными делами, надеяться на себя, а не на Христа. Они противились Богу. И таким образом, неважно, иудеи, язычники шли в преисподнюю. И во второй главе, в 12 стихе Павел пишет, «А те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Итак, у иудеев и язычников была просто непреодолимая пропасть друг с другом. Они ненавидели друг друга. Хотя у одних было больше шансов узнать о Боге, у других меньше. Тем не менее, их стартовые позиции, в принципе, можно было бы сказать, они почти одинаковы. И вот в ответ на это ужасающее разделение Христос творит мир. То есть буквально он есть источник примирения. Буквально эта фраза можно сказать, 14 стих, «Ибо Он Сам есть мир наш». Он соединил когда-то два враждующих лагеря. Он убрал эту ненависть, злость, которая была когда-то между людьми, и теперь соделал их одним. Обычно люди говорят, что разбитую вещь ее не исправишь. И склеенная ваза никогда не сможет быть такой же прочной, как целая. Мои друзья, они когда-то строили молитвенный дом. И вот этот коньковый брус, на котором лежат стропила, у них он должен быть около 80 метров. Таких деревьев, в принципе, вообще не бывает. 80 метров длиной. И достаточно большой в диаметре. И они использовали специальный клееный брус, который выдерживал нагрузку в два раза больше, чем обычное дерево. Это приблизительно то, что сделал Христос. Язычники, иудеи. Совершенно с разным пониманием, мировоззрением. Но Бог их соединил. Он стал тем клеем, который сроднил совершенно разнородные группы. Это все равно, что соединить евреев и язычников, рабов и свободных. Тюремное начальство и осужденных, скинхедов и людей со Средней Азии, людей из Кремля на спецмашинах и бомжей. Это вообще невообразимо. Мы могли сказать, в обычной жизни такого не бывает. Да, это так.
Но это сделал Христос. Благодаря Христу люди становятся одни. И когда мы понимаем это, тогда мы начинаем думать о том, что, к сожалению, люди, они начинают строить эти, делить людей на разные классы, на разные группы и подгруппы. Меня удивляет, когда верующие люди вдруг начинают защищать или почему-то ругать американщину. И говорят, вот они, американцы. Или наоборот, они начинают восхвалять или ругать славянскую культуру. Мне это непонятно. Меня удивляет, когда кто-то начинает восхвалять иудейскую культуру как некий эталон, согласно которому мы должны развиваться. Мне непонятно, как могут быть этнические русские церкви, киргизские, узбекские, корейские. Культура – это всего лишь контекст, в котором развивается церковь. Это всего лишь то, где Евангелие может достигать людей. Христос, Он соединил. Он есть мир наш. Он определяющий. Кто-то может сказать, что церковь РБЦ – это церковь для интеллектуалов, для людей для среднего, с средним достатком. Тот, кто занимает такое, ну, достойное место в обществе, и остальным людям стоит поискать, может быть, церковь попроще. Я не вижу этого в Писании. Я не вижу того, чтобы, например, Иаков, пресвитер Первоапостольской церкви в Иерусалиме, он сказал, да, вам стоит создать церковь для богатых. Нет. Наоборот, он призывает к тому, чтобы мы бежали от лицеприятия, бежали от того, чтобы какой-то особенный почет и уважение мы могли оказывать только богатым, людям, которые имеют определенный статус в обществе. Во второй главе послания Иакова он об этом говорит. Мы не имеем права делить людей на классы или группы, или категории. Друзья мои, перестаньте возвышать себя за счет других. Запретите себе использовать обидные, такие оскорбительные эпитеты в отношении других людей. Если только вы начинаете себя превозносить, я вот такой-то группы, я такого-то класса, я такой-то национальности, тогда вы этим самым идете против Божьего устройства. Господь соединил людей в одной церкви, и поэтому мы с вами не имеем права разрушать то, что Он соединил. Итак, Он соединил. Поэтому не восстанавливайте разрушенную стену отчуждения. Посмотрите чуть-чуть ниже. Павел пишет. Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявший посредине преграду. То есть, другими словами, он говорит, только Христос является причиной, почему мы можем быть вместе. Он разрушил эту преграду, которая стояла между людьми. Буквально здесь идея такая. Он убрал то, что разделяло что-то на части. Это подобно Берлинской стене, которая делила Берлин на восточный и западный. Никто не мог перейти из восточного в западный и наоборот. И это подобно тому, как упала, по всей видимости, была вот в памяти эта стена, которая отделяла двор язычников и двор иудеев. Перед двором иудеев стояла стена и была надпись. Любой, кто не является, не принадлежит народу и пересечет эту линию, должен быть предан смерти. Действительно, эта преграда, она отделяла людей от общего совместного поклонения Яхве. Но что сделал Христос? Он разрушил стоявшую посреди преграду. Теперь люди, они могут поклоняться вместе. Теперь неважно даже место, где ты поклоняешься. Потому что Христос в 4 главе Иоанна, Он говорит, Бог ищет поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. И поэтому апостол Павел желает, чтобы любые верующие, неважно, иудеи они или язычники, могли поклоняться вместе, могли славить Бога вместе. И тут возникает снова вопрос. Но ведь действительно у нас в церкви же возникает непонимание. Порой возникают разделения и ссоры. Почему все это происходит? Когда мы думаем об этом, нам нужно вспомнить одну из церквей, которая была в Новом Завете. Для меня иногда вот удивительно, как Бог допускает, что разные трудности и проблемы, которые есть, но Бог обращает это в добро. Каримская церковь – одна из самых одаренных таких больших церквей, и больше всего проблем именно там было. Но именно потому, что там были проблемы, мы теперь читаем послание к Коринфянам. И Павел пишет о том, что люди, к сожалению, в Коринфе, они делили себя на разные партии. Я вот принадлежу к партии Кифы. А я из партии Аполлоса. А ты из какой партии? А, ты из партии Павла? Ну, как-то ты, да, что-то не очень. Люди хотели себя превознести, показать. А я вот могу вот здесь петь. У меня есть особенные таланты, дары. А у меня есть дар иных языков. А что у тебя? А ты ничего не можешь. Да ты какой-то вообще ущербный, друг мой. Люди, они пытались себя превознести по сравнению с другими людьми. К сожалению, вот такое положение вещей, оно далеко не редкость в современной церкви. Я бы хотел задать вам вопрос. Подумайте, а с кем у вас достаточно такие холодные, прохладные или, может быть, даже напряженные отношения в церкви? С кем вам трудно молиться? С кем у вас нет вот такой радости общения? Может быть, это люди в вашей малой группе? Может быть, это люди, с которыми вы пересекаетесь по служению? Ну, вот все очень так официально, все серьезно, но нет этой радости. Вы отделяете себя барьерами от этих людей. И порой эти барьеры – это стены зависти, это стены распри, это стены колючих слов, подозрительности, желаний своей славы, жалоб и недовольства. Конечно, в таких обстоятельствах никогда не будет близких, радушных, теплых отношений. Люди иногда мне рассказывают, они говорят, ну знаешь, ведь я-то со своей стороны пытаюсь сделать все, что возможно. Я пытаюсь восстановить отношения, но человек не двигается ко мне. Я бы сказал, да, это бывает. Но объективности ради надо сказать, что человек сам порой очень редко замечает, как он вкладывает кирпичи в эту стену разделений, недоверия, нелюбви. Подумайте о тех людях, с которыми у вас достаточно холодные отношения. И, может быть, вы вспомните, что вместо того, чтобы помолиться об этом человеке, что вы делали? Слушай, а ты знаешь, вот как поступает этот человек? Вы начинаете жаловаться кому-то. Вы начинаете о нем пересуживать. Как вы можете надеяться, что у вас будут теплые, любовные отношения с этими людьми, когда вы строите эту стену недовольства? Когда вы обижаетесь на небрежные слова друг друга? Соломон говорит, не на всякое слово обращай внимание. Почему? К сожалению, мы грешники. Мы причиняем друг другу боль. Но мы начинаем обижаться. И мы начинаем отворачиваться от человека. В нашем сердце есть желание, чтобы нам послужили. И нет этого желания служить людям. Мы сами находимся в центре нашего небольшого мирка. И мы хотим, чтобы все люди вращались вокруг нас, чтобы они нам угождали. Друзья мои, совершенно очевидно, что в такой атмосфере, в такой церкви, в такой семье не будет близости, не будет радости, не будет любви. И посмотрите, Павел чуть дальше говорит, 15 стих. «Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением». Совершенно очевидно, что люди иногда они начинают реанимировать вражду, которая была раньше. И Павел говорит, Христос устранил эту вражду. Стена, которая была между евреями и язычниками, она проявлялась во взаимной ненависти, во взаимной вражде. Евреи воспринимали язычников, не иудеев, как топливо для ада, как псов. И вполне естественно, что они в ответ получали похожую реакцию. И вместе с тем язычники пытались нападать на евреев. Они пытались их притеснять всеми возможными способами. Давайте подумаем. Христос упразднил вражду плоти, которой есть закон заповеди. Зачем Христос упразднил закон? Разве он не был дан народу израильскому для пользы? Действительно, Он был дан для пользы. Когда мы думаем о позиции, положении израильского народа, то Бог его вот в этот мир поместил только с одной прекрасной целью. Евреи должны быть благословением для всех окружающих людей. Они должны быть светом, чтобы показывать, есть Бог на небе, который действует реально. Они не имели права превозноситься над окружающими людьми. Наоборот, они должны были сказать, вот смотрите, какой Бог, стремитесь, идите к Нему. Но то, как поступали евреи, они использовали Божию благодать, Божие благословение для того, чтобы презирать окружающие народы. И, конечно, Бог это не хотел. Бог предусмотрел для израильского народа особенный статус для того, чтобы они могли показать. Смотри, вот система праздников. Это потому, что Бог здесь. Вот наше семейное поклонение. Это потому, что Бог здесь. Вот наше жертвоприношение. Потому что мы Бога ждем, Бога чтим. Надеемся на Агнца Пасхального, который возьмет наши грехи. К сожалению, я замечаю, как я сам и люди вокруг меня, в церкви, верующие люди, снова и снова сеют эту вражду. Как это получается? Порой это происходит, когда люди устанавливают свои правила и стандарты и начинают их применять ко всем окружающим. С одной стороны, это неплохие стандарты. И они могут даже называть их библейскими. Но когда я начинаю их применять ко всем, я начинаю эти законы и правила говорить, ты должен подчиняться им. Например, ты должен вставать в 5 утра для того, чтобы читать Библию и молиться. А если ты это не делаешь, ну ты просто какой-то недуховный человек. Ты не читаешь 4 главы в день? Да ты что? Как можно называться христианином при этом? Послушай, тебе нужно использовать еду свободно от всяких ГМО. Ты же должен заботиться о теле, которое Господь тебе дал. И ты не чистишь ковры и не моешь полы каждый день. Слушай, ну ты вообще, как ты можешь после этого представлять Христа, Бога, Царя? Сын наш должен приносить только 5 из школы, ведь мы же должны быть свидетельством для всего этого мира. С одной стороны, это неплохие правила, друзья мои, но когда я их начинаю применять ко всем людям, я заставляю этих людей подчиняться моим правилам, я сею эту вражду, ненависть. В них нет ничего плохого, в этих правилах. Но я ставлю стандарты, которые хороши для меня, для окружающих людей. Я их подчиняю, я их ломаю. Я заставляю их, чтобы они выполняли то, что я хочу. Именно это и пытались сделать иудеи. Помните, когда в 15 главе Деяний апостолов возник вопрос, стоит ли соблюдать закон Моисея? Иудеи сказали, что за вопрос? Конечно, стоит. Язычники, которые обратились в христианство, ко Христу, конечно, они обязаны все исполнять. Да, обязаны соблюдать церемониальный закон, они обязаны делать и то, и другое, пятое, и десятое. И помните, как апостол Петр, апостол Павел и потом Иаков, они говорят, как мы можем на людей возложить бремя, которое мы сами не можем нести? Друзья мои, если вы будете честными, даже сами с собой, вы скажете, ваши стандарты порой вы сами не выполняете. Но ведь это же так. Вы же сами не дотягиваете до этих планок. Но вы считаете, что окружающие, они обязаны им соответствовать. И тогда вы снова возобновляете, реанимируете ту вражду законов, заповедей, которые Христос уничтожил. Закон, который отделял евреев и язычников, был упразднен. Вместо него Христос соединил этот закон всего лишь 2 заповеди, простые заповеди. Возлюби Господа Бога и ближнего твоего, как самого себя. Все. Почему Христос сделал именно вот такой стандарт? На самом деле, мы должны посмотреть на отношения внутри Троицы. Когда мы смотрим на отношения Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, мы увидим, что между ними есть любовь. Любовь, которая желает блага, гармоничные, радостные отношения друг к другу. И именно поэтому Христос говорит, люби ближнего, потому что этим самым фактически ты будешь отражать Бога, отношения внутри этой Троицы. Один из пуритан, который толкует послании к Коринфянам, 13 глава, он сказал вот что. «Там на небесах обитает Бог, из которого берет начало всякий поток и даже капля святой любви и правды. Там обитает Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух в единении бесконечно нежной, непостижимой, взаимной и вечной любви. Там находится этот славный источник, изливающий потоки, целые реки любви и благодати. Эти реки, широко разливаясь, превращаются как бы в океан любви, где души искупленных купаются с нежной усладой, и сердца их словно бы затоплены любовью». Конечно, мы с вами созданы по образу и подобию Божьему. И наши сердца, они жаждут этой любви. Проблема только заключается в том, что мы пытаемся эту любовь получить от людей, которые нас окружают, а не от Христа. Мы пытаемся, чтобы люди дали нам эту любовь. Именно вместо этого мы получаем испорченное отношение, обиду, боль. Только в тот момент, когда вы начинаете смотреть на Христа, на Бога, на отношения в Троице, вы начинаете понимать: я хочу отражать эти отношения любви. Я хочу, чтобы вот эта преграда, вражда, которая была разрушена Христом, она была разрушена и в моих отношениях с людьми. Почему? Потому что люди вокруг меня такие хорошие? Нет. Потому что я хочу отражать отношения Бога в Троице. Взгляните на крест. Ведь ради того, чтобы прекратить отчуждение между вами, Божий Сын претерпел отчуждение от своего Отца и Духа Святого. Он пережил на кресте то, что должны были бы мы с вами пережить в преисподней, в аду. Троица, которая никогда не разделялась, она была разделена. Она испытывала этот ужас разделения. Почему? Для того, чтобы мы с вами испытывали единство и примирение с людьми. Поэтому вопрос единства – это не вопрос выбора. Это не вопрос, мне нравится это или нет. Это вопрос отражения духовной реальности. И действительно ли я отражаю в своей жизни, что Бог является моим господином? Единственное, что я должен всегда помнить: Господь, Ты в своей Троице, Ты Бог любви, который имеет друг к другу. И я хочу отражать это в своей жизни. Итак, первый элемент служения Христа. Христос разрушил преграды. Он разрушил вот эти вот стены, которые были между людьми. И это помогает нам строить правильные, богоугодные отношения друг к другу. Второе, что сделал Христос, Он создал новый народ. Посмотрите, пожалуйста, окончание 15 стиха. «Дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Друзья мои, позвольте я переформулирую это опять в таком побудительном элементе. Дорожи народом, который создал Христос. Цени людей, которых Бог дал, как Его народ. С чего это происходит? Это происходит с того, что мы начинаем ценить тех людей, которые рядом с нами. Посмотрите, апостол Павел говорит: «Дабы из двух создать в себе самом одного нового человека». Мир, примирение – это не просто отсутствие боевых действий. Это не просто отсутствие стрел друг в друга. Это не мир. Это, можно сказать, просто прекращение войны. Мир, он имеет гораздо больше значения. Мир – это тогда, когда есть тесные, близкие, дружеские, братские, любовные отношения. И посмотрите, каким образом это происходит? Он создал из двух, из обоих одно. Апостол Павел здесь использует очень интересное слово. Он говорит «одно», но в смысле совершенно новое, того, чего не было. Обычно мы говорим о новом, это то, что у нас появилось не так давно, недавно. Ну, мы купили там новую одежду, новый телефон или новую книгу. Один брат недавно меня увидел, говорит: «О, слушай, так у тебя новая машина, оказывается». Я говорю: «Ну да, правда, ей 7 лет, и мы уже ездим на ней почти полгода».
Но он ее не видел, для него она новая. Когда здесь Павел использует это слово «создать нового человека», он использует это слово «кайнонос», то есть буквально новое, новый вид, бренд, совершенно другой вид человека. Знаете, сейчас создается такая, или реанимируется, реформируется система Евразес. То есть это такая европейско-азиатское экономическое сотрудничество. Туда входит Россия, Казахстан и Беларусь. Все эти три страны, они сами по себе как бы существуют. У них есть собственные законы, у них есть собственные правила, паспорта свои. Но они вместе объединяются для того, чтобы достичь определенных экономических выгод. Совершенно другую картину мы видим, когда люди приезжали в Америку. Они приезжали с разных стран Европы, Азии. Они съезжались туда для того, чтобы стать гражданами другой страны, отдельной страны, чтобы покончить, как сказать, со своим прошлым. То есть это новая нация, это нация американцев, которые теперь стали, вот у них есть одно гражданство, один паспорт, одни правила. Что-то подобное происходит здесь. В церковь это не просто христианизированные иудеи. Это не просто язычники, русские, которые обратились во Христа. Это совершенно новый вид, это христианин, совершенно новый вид людей. Это, как произошла эта уникальная трансформация? Христос говорит, вернее, Павел говорит здесь, он это сделал, устрояя мир, создавая этого нового человека. Со старым все покончено. Теперь старого нет. Апостол Павел в послании к Галатам говорит, вы сораспялись Христу. И теперь, когда вдруг ваша память, она начинает вам напоминать, слушай, а ты помнишь, ведь ты же сделал и вот здесь неправильно поступил, и тут, и тут, и тут. Да, действительно, в моей жизни это было. Но я не позволю себе опустить руки. Я хочу дальше идти, я хочу служить для Христа. Вы теперь новый человек. Конечно, вы еще страдаете от присутствия греха в своей жизни. Плоть еще, к сожалению, хозяйничает в вашем мышлении. Вы все так же, может быть, ерничаете в ваших разговорах с ближними. Вы поддеваете, вы им мстите, вы, может быть, обижаетесь. Но сегодня тот момент, когда вы должны сказать, стоп, ведь я же совершенно другой человек. Я не могу позволить моей плоти дальше царствовать во мне. Я не могу это сделать. Я хочу, чтобы во мне развивался плод Святого Духа, который есть самоконтроль. Я хочу, чтобы прикладывать максимум усилия, чтобы Бог контролировал меня. Ваша новая природа – это не просто ваше личное благословение. Вы не просто приняты в Божью семью для того, чтобы вам лично было хорошо. Но вы приняты в семью Божьих детей, и вы понимаете, мои братья и сестры, они здесь рядом со мной. И их благословение – это мои благословения. И падение, неудачи кого-то – это мои проблемы. Поэтому перестаньте оценивать других или смотреть на других с позиции их промахов и ошибок. Смотрите на то, какое положение вы имеете. Смотрите на то, куда вы движетесь, кому вы принадлежите. Рассказывают про отца одного известного комментатора Библии. Комментатора Библии звали Мэтью Генри, а его отца звали Филипп Генри. И вот в молодые годы Филипп Генри полюбил девушку более знатного происхождения. Она ответила ему взаимностью, и спустя некоторое время он сказал родителям девушки о своем намерении жениться на ней. Родители поинтересовались у дочери, скажи, а из каких кругов вышел твой избранник? И вот тогда она с достоинством отвечала, я не знаю, откуда он вышел, но я точно знаю, куда он направляется. Я не знаю, что было с прошлым этого человека. Много всего нехорошего, но я точно знаю, куда он направляется. Знаете, меня убивает порой, когда люди в скандалах, каких-то обидах, они начинают вспоминать все, что было. У них есть целый список грехов, которые они тут же вытаскивают и говорят, а посмотри,
Ты забыл, что ты мне сделал тогда? Ты забыл, как ты мне сказал? Ты забыл, как ты со мной поступил? Да, я это вроде бы простил, но в случае чего я сразу же тебе это предъявлю. Когда мы думаем о Христе, Он сотворил абсолютно нового человека с новым гражданством, с новым местом жительства, с новой будущностью и надеждой туда, куда Он идет. И посмотрите, апостол Павел говорит, вот этот вот новый человек, Христос устрояет мир, и в одном теле, 16 стих, Он примиряет обоих с Богом посредством креста. Когда мы говорим о том, что Христос примиряет свои плоти, упраздняя вражду, мы должны понимать, что это происходит не просто так. Не просто по мановению волшебной палочки. Господь это делает, потому что Он пришел в этот мир. Он стал человеком. Посмотрите, в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста. И когда Павел использует здесь это слово «примирить», оно очень интересное слово. По крайней мере, здесь есть две приставки, которые подчеркивают точно, до конца, без всяких поворотов. Восстановить отношение от войны к дружелюбию. Это не просто вопрос возвращения к тому человеку, который, мне так вот не очень сильно нравится, но я просто с ним буду жить. Я просто буду его терпеть, потому что мне деваться некуда. Но это вопрос, когда я восстанавливаю полное дружеское отношение с этим человеком. Когда я обещаю, я буду его любить. Я буду проявлять к нему все, что он, независимо от того, все, что он сделал по отношению ко мне. Это все равно, что если бы эсэсовцы замучили еврейского мальчика в концлагере, причем это сделали бы очень так зверски, изысканно, на глазах у его родителей. И вот теперь этот эсэсовец сидит на суде. И вместо того, чтобы требовать суда и смерти, виселицы для этого палача, вдруг родители говорят: «Знаешь, мы готовы принять тебя к себе в дом и отдать тебе свою последнюю рубашку». Вы могли бы представить себе такое положение вещей? Я очень сложно представляю себе. Но именно это и сделал Христос. Именно это и сделал Бог. Мы отвернулись от Его Сына. Мы ушли. Мы сознательно противились против Него. И что сделал Господь? Он в ответ на наше противление, в ответ на наше злодеяние, в одном теле, во Христе Он примирил нас. Примирил нас с Отцом. Примирил нас с Богом. Точно так же, как раньше, в древности, священник клал руки на жертвенное животное для того, чтобы символически грехи и преступления, они были переложены на голову этого животного. И тогда, когда животное умирало, это знак того, что я достоин был этой смерти. Христос стал представителем людей. Меня и вас. Вместо меня и вас умер пасхальный агнец, Божий Сын. И Он принял на Себя всю ярость и суд. И теперь Божья святость удовлетворена. Бог не требует теперь суда и наказания надо мной и вами. Рассказывают, что во время Второй мировой войны в бою погиб один солдат. Товарищи принесли тело на единственное кладбище, которое было в той местности, и оно было католическим. Они подошли к священнику, и тот сказал: «Слушайте, вы не можете хоронить вот это тело здесь, на католической территории, потому что ваш товарищ, он не католик». Тогда удрученные, растерянные товарищи, они подумали, решили сделать единственное, что возможно, похоронили его около ограды вот этого кладбища. На следующий день, когда они решили отдать последние почести своему другу, собрату по оружию, они не смогли найти могилы своего товарища. И когда они стали спрашивать священника, он пояснил: «Вы знаете, первую половину ночи я не мог спать, потому что я вам так сказал. А вторую половину я провел на кладбище, перенося ограду». Но именно это как раз и сделал Христос. Он перенес нас к себе. Он примирил нас с собой. Он сделал нас своими детьми. Он сделал нас частью своей семьи. И именно это Он сделал. Нас, которые сознательно воевали против Него. И посмотрите, автор подчеркивает, что вот это примирение, оно необходимо не только грешникам и язычникам, которые не знали Бога. Это примирение, оно произошло в одном теле обоих, и язычников, и иудеев. Бог примирил во Христе. И это произошло. Почему? Потому что нет исключительных путей для иудеев. Нету каких-то особенных путей для людей из высшего сословия. Нету людей, которые более духовные. Только один путь – Иисус Христос. И мы можем здесь вот в тексте обратить внимание на одну деталь. Человек только тогда, когда примиряется с Богом посредством креста, только тогда становится одним телом. Знаете, я не раз, к сожалению, видел, как верующие люди, они пытаются исправить другого человека, ну, неверующего. Они пытаются его морализовать. Девушки-христианки выходят замуж за неверующих парней и говорят, ну, я же буду проповедовать ему, он же исправится, он же станет другим. Иногда я видел, как верующие пытаются убедить своих там, неверующих друзей, слушай, нельзя пить, употреблять наркотики, ругаться и еще прочее-прочее. Друзья мои, перемен не произойдет, пока человек не увидит этого примирения с Богом во Христе. Только тогда он сможет строить отношения с другими. Только вот в этом отношении. Крест важен как средство, где мы начинаем выстраивать правильные богоугодные отношения. Если у нас нет креста, если нет поклонения и преклонения перед Христом, все, чего вы можете ожидать, это просто на время стать лучше. Но что сделал Христос? Он в одном теле примирил нас с Богом, и поэтому мы можем примиряться друг с другом. На самом деле, вот эта истина о кресте, она очень сильно смиряет. Тогда я понимаю, я-то ничем не лучше, чем мой брат, чем моя сестра. Я не лучше, чем моя жена. Я не лучше, чем мои дети. Я не лучше, чем любой человек, который живет в этом мире. Я достоин смерти преисподней. Но ведь Бог оказал мне милость. И поэтому как я могу пренебрегать тем человеком, которого Господь мне дал в церкви? Я этого не могу делать. Совсем недавно толпа гастарбайтеров-узбеков дралась с такой же толпой рабочих таджиков на территории Москва-Сити. Люди снимали все это на камеру, насмехались, как будто бы это такое было бесплатное представление. А после этого в СМИ разгорелась такая просто мощная полемика. Стоит ли обращать внимание вот на такие драки? Либо стоит оставить это все, ну, поскольку никого москвичей не побили, почти никто не пришел в милицию, в больницу не обратились. Это оставить их, пускай сами разбираются. Но с другой стороны были там такие возгласы, типа, но ведь это же проявление агрессии, ненависти, злости. И люди не понимают, что вопрос-то не может быть решен в плоскости такой, давайте мы их помирим, или давайте мы их не будем селить на одну строительную площадку. Вопрос может быть решен только тогда, когда человек смиряется перед Христом. Тогда, когда он видит, кто такой Христос. И тогда ненависть, которая формировалась веками, ее нет. Тогда он говорит, я понимаю, я примирился с Христом, и у меня нет причин для того, чтобы оставить обиду, злость, ненависть к моему брату или сестре. Друзья мои, позвольте, мы сделаем следующим образом. То есть мы сегодня закончим, и вторую половину, поскольку братья мне позволили, мы будем в следующее воскресенье продолжать этот текст. Я очень хочу просить вас, чтобы вы подумали о удивительном благословении, которое Господь вам дал. Господь дал вам благословение служения Христа. И сегодня мы с вами говорили о том, что Христос разрушил преграду. Христос, Он создал нового человека, и уже этого достаточно для того, чтобы строить правильные, богоугодные отношения друг с другом. Я очень хочу, чтобы вы думали и молились вот на этой неделе. Господь, покажи мне, с кем у меня еще такие прохладные отношения? С кем у меня, может быть, холодные отношения? Господь, даруй мне таких людей любить, любить истинной любовью, христианской любовью. Почему? Потому что у меня есть для этого все основания. Ты это сделал, ты послужил для меня, и поэтому я хочу служить для моих ближних.